Спустя месяц после парламентских выборов протестные выступления грузинской оппозиции становятся все менее активными, и она все чаще оказывается под огнем критики своих сторонников. Насколько справедливы эти упреки, каков протестный потенциал у оппонентов власти и как его использовать, каковы перспективы протеста и самой оппозиции, эти вопросы за некруглым столом обсуждаем с одним из лидеров единого национального движения Хатей Диканаидзе и политологом Гелой Васадзе.
Хотя очень многие критикуют оппозицию за недостаточную организацию, за недостаточную активность, там достаточно много статей обвинения. А согласны ли вы с этими претензиями и готовы ли вы пополнить список упреков самим себе?
Ну, смотрите, я могу очень много говорить про ошибки с оппозицией, несмотря на то, что я сама представляю оппозицию. Но я думаю, что это и есть самая главная характеристика, то есть автократии, да, когда оппозиция не очень сильная. Да, к сожалению, оппозиция слабая, но я бы не сказала, что после выборов оппозиция как-то сделала шаг назад. У нас были постоянные манифестации, постоянные протесты. К сожалению, да, я могу сказать, что не очень много людей выходят, потому что, ну, во-первых, то есть люди после русского протеста, люди ждали очень сильно выбор. То есть, а потом после этого настало такое время фрустрации, такое время нихилизма. Так что я не думаю, что у нас это происходит из-за ошибок оппозиции. Кстати, да, без этого, но я думаю, что самое главное то, что волна такой фрустрации, которая сейчас есть в Грузии, это абсолютно натурально. То есть я не думаю, что что-то такое происходит. Самое важное то, что люди понимают и верят, что грузинская мечта, то есть вот эти все прокси пророссийские Иванишвили, они не в большинстве. Это очень важно, чтобы все понимали. И самое главное то, чтобы протесты продолжались, и главное то, что нелегитимность парламента Грузии изнутри и из, то есть, внешней политики, чтобы оно уже стало как цемент. Так что я думаю, что после этого, я думаю, что ситуация будет уже более как бы оптимистической.
Гела, я знаю, что ты тоже очень критичен тому, что делала оппозиция в течение последнего месяца. Но вот я, как всегда, попробую выступить адвокатом всех. А что она могла сделать?
Когда задумался сейчас, что она могла сделать, я даже по-другому поставлю вопрос. А что, если бы у нас была бы идеальная оппозиция? Ну, у нас бы было бы просто больше доказательств, еще больше доказательств того, что эти выборы были сфальсифицированы. Люди пришли на выборы благодаря оппозиции, вопреки оппозиции, зависимо от оппозиции, независимо. Пришли на выборы, пришли, проголосовали. Первое, что у меня, первый вопрос у меня был к Томазу Хунджио в этот вечер после выборов. Томас, который специалист по электоральной географии. Могло больше народу прийти? Он говорит, нет. Это был почти максимум. Оппозиция попала в капкан, который был естественен абсолютно. Говорить, что все равно сфальсифицируют, нельзя было. Потому что если ты говоришь, что все равно сфальсифицируют, народ не пойдет. Поэтому говорили, если вы придете на выборы, нет, оппозиция должна была излучать уверенность и говорить, тогда мы победим. Вот не смогут они на 15%, до 5 смогут, а до 15 не смогут, смогли. Смогли очень легко. И, конечно же, тут уже люди, которые пришли на выборы, они попали в фрустрацию. Естественно, это естественная реакция. Самый главный вопрос сейчас другой. Как мотивировать людей прийти на следующие выборы?
Хотя я повторю тоже этот вопрос, немножко его переформулирую. Не было ли такого ощущения, что оппозиция на самом деле понимала, что выиграть у нее не получится, и она просто готовилась к проигрышу, вот то, о чем сказал Гела. И что, в общем, этот политический процесс был заранее проигран, и действительно было очень трудно что-то сделать в условиях ресурса грузинской мечты.
Я думаю, что самая большая ошибка, которую оппозиция допустила, мы фрагментировались. Там распало, например, единое национальное движение, которое было самая большая оппозиционная партия. Там Лелу и Гахария, то есть, которые реально вот как-то созидались там между там, они не смогли как бы объединиться под Саломе Зурабишвили. То есть это фрагментация, которая вот была до выборов, я думаю, что вообще не очень как бы вот понравилось людям. Я честно, сама лично, я была за единый лист, как бы proportional list, которая была, я думаю, что важно, но, к сожалению, этого не было. А самое второе, то, что об этом Гела сказал, но что мы смогли? Да, если бы мы сказали, что там они фальсифицируют, помогите, все распало, все пропало, конечно бы люди бы не вышли. То есть, да, потому что это не были выборы, когда оппозиция не получила просто голосов. Это были выборы, когда реально было очень серьезно там oppressing, pressure, подкуп голосов, то есть они отнимали удостоверение личности, то есть и самое главное, то, что было, я думаю, самым главным таким конституционной проблемой, это то, что было violation of the secrecy of the voting process. Так, это самое главное, да. Так что я думаю, что да, были ошибки, но самое важное то, что вот характеристика Иванишвили, то, что у него большие ресурсы, то, что там автократия всегда очень сильная, то, что оппозиция постоянно слабеет, а неправительственные организации, они слабеют, да, во время автократии, это абсолютно нормально. Но я думаю, то, что ненормально, чтобы люди просто начали рефлексировать, думать и ничего не делать. Я думаю, есть 30 траекторий, которые мы должны абсолютно таким образом активно очень занимать. Первое – это протесты, и я не думаю, что вот если выходят там 500 человек или 10 тысяч, то мы должны как бы смотреть и считать головы. Я не думаю. Второе – однопартийный парламент, который очень важно. Я очень надеюсь, что партия Гахари тоже оставит мандаты и все оппозиционеры. И третье – это нелегитимность парламента и выбора уже как бы от международного сообщества. Так что я думаю, что вот эти три траектории очень важные, на которые мы должны все быть. Абсолютно как бы другие ошибки. Да, у оппозиции всегда есть ошибки, у людей всегда есть ошибки, но я думаю, что самое главное, как процесс будет развиваться.
Я хочу задать вопрос и вам, и Гелину, начну с вас. Многие полагают, что национальное движение в том виде, в котором оно сейчас существует, становится тормозом для оппозиции, что оно давление.
Я, честно говоря, я была против распада национального движения. То есть я даже в одно время оставила партию и сказала, что вот то, что все вот эти движения, выборы, которые произошли в партии, например, то есть выборы председателя партии, и большой такой разрыв произошло где-то было полтора года до как бы национальных выборов. Я всегда думала, что это неправильно, потому что самый такой мобилизованный, идеологизированный и самый такой абсолютно такой pool, electoral pool был у национального движения. И когда вот этот большой организм как-то распал, я думаю, что это тоже повлияло как бы на голосов, которые реально вот там подкупили, там, я не знаю, кто-то взял там удостоверение личности и так далее. Так что я думаю, что вот фрагментация была сыграла не позитивную роль в этом отношении.
Гилл, я уточню вот этот вопрос по фрагментации, про дробление оппозиции. Дело просто в дроблении, дело в количестве колонн или в том, что это дробление было недостаточно, не знаю, структурным, политическим, да, потому что еще многие не очень понимали, чем, собственно говоря, отличаются три из этих колонн.
Ну, с твоего позволения, я отвечу, во-первых, на твой первый вопрос по поводу того, что национальное движение является тормозом для оппозиции или нет. Ну нет, ребят, нет, конечно же, потому что национальное движение – это национальное движение. То есть это та партия, за которую отдают голоса сторонники национального движения. Все остальные могут не отдавать голоса за эту партию. Поэтому тормозить ничего национальное движение не может. И вот тут я подхожу уже к ответу на твой вопрос. На мой взгляд, была вообще идеальная ситуация. Нет, конечно, могла бы быть еще более идеальная ситуация 1-2. То есть если бы старое и новое национальное движение, ну,
да.
Объединились согласна. Бы и объединились бы. Ну, это была бы еще более идеальная ситуация. Но это тоже, вот смотри, нравится тебе нас движение, нравится тебе, Миша, голосуешь за нас. Не нравится тебе это нас движение с этим руководством, голосуешь за это нас движение. Не нравятся тебе националы вообще, ты их не принимаешь, и грузинская мечта тебе совсем не нравится, никогда не нравилась. Ты голосуешь за ВЛО. Тебе нравилась грузинская мечта когда-то, но вот сейчас она не нравится, ты голосуешь за Гахари.
Выбор-то был. Это прекрасно для праймерис, но это не очень хорошо, если я правильно понимаю, для выборов, реально.
Нет, зачем? Это четкая сегментация нашего общества. У нас есть, как у нас говорят, нации, коцы, швашисты и еще кто-то. Да? Ну все, то есть иди и выбирай. То есть сказать, что я ни за кого, на этих выборах было очень сложно. Нет, можно, конечно, сказать, что встать в пятую позицию. Я это называю синдромом Пипини Аристави. Это был вот замечательный фильм, так, необыкновенная выставка. Там, вот так вот, там отец главного героя, Пипини Аристави, он живет в своем мире. Он был когда-то там, служил кавалергардом. Есть такие люди, они становятся в позу и говорят, мне не нравятся политики, мне не нравится политика. Но это уже о другом.
Хотя не было ли еще такой проблемы, чтобы оппозиция стала некоторым заложником массовых протестов весны, когда она увидела, что так много народу вышло, и что это непременно повторится осенью. Просто вот, скажем, наш автор Дмитрий Манява, он заметил, что, может быть, в этом была искусная уловка Иванишвили, который как бы весной этот протест как бы выплеснул, да, чтобы осенью он был гораздо меньше. И не явив примера тотальной фальсификации, да, все-таки тотальная фальсификация – это Лукашенко, 80%. А здесь 54%. Ну, за 54% массы не выходят. Насколько здесь Иванишвили переиграл вас?
Нет, я думаю, что если мы говорим про протесты майские в апреле, то есть это против русского закона, тогда были очень массовые протесты, но после того, что произошло? Во-первых, люди ждали выборы, потому что какая у них была логика, давайте скажем. То есть у них была предвыборочная кампания, которая говорила «война или мир». И это как бы не новая новость. Да? То есть то же самое было, например, у Трампа. Даже демократии вообще, да, демократы даже не смогли ничего противостоять. И то же самое было у Орбана и так далее, и так далее. То есть оппозиция не смогла найти общий нарратив, который бы реально сказал, что мы – это мир, а не как бы вот не Иванишвили. Это так и есть. Я думаю, что после этого, после протестов, там выходили очень много людей. Во-первых, очень много молодых людей потеряли работу после этого. Мы должны понимать, что в репрессионных государствах очень трудно, чтобы человек там свободно, открыто вышел на протест. Да? Например, вот один маленький пример. В Грузии живут 11 тысяч белорусов, то есть граждан Беларуси, которые реально, то есть переехали от режима Лукашенко в Грузии. А после протеста, майских, апрельских протестов, когда они участвовали тоже во время этих протестов, то есть вы знаете, что государство сделало? Их после этого, как бы, когда вычислили камеры, то есть после этого Министерство внутренних дел их не отдавало, или Министерство как бы МИД, то есть они не оформляли документы для того, чтобы они передвигались не только в Грузию, но и как бы с Грузии там, в других странах. Да? То есть репрессионный режим работает очень четко. Там дети, это студенты, то есть они после этого были выборы, но Бедина Иванишвили очень четко говорил, что да, я получаю конституционное большинство, но мы делали экзит-полы, все партии абсолютно, да, и экзит-полы говорили абсолютно другое. И еще экзит-полы и все полы, которые вообще у нас были, говорили, я в это верю абсолютно честно, что 90%, 80% давайте, процентов грузин, они западники, да. Просто да, война, мир сработала, давайте скажем открыто. И самое главное то, что у режима, у Иванишвили был очень большой ресурс для того, чтобы делать такой intimidation как бы на выборах. Да? Вот это мы не просчитали. Так что я думаю, что вот то, что происходит, например, там в Сербии то, что происходит, да, то, что сделал Вучич, например, во время выборов. Так что я думаю, что ничего не потеряно. И я очень оптимистически настроена, потому что, да, вот даже вот назначение Павлашвили, это говорит о том, что, то есть Иванишвили делает очень серьезные ошибки. Да, либо автократия, либо серьезные изменения.
Гела, давай перейдем, что дальше. Собственно говоря, вот хотя уже затронул тему отказа от мандатов. Ведь отказ от мандатов штука достаточно двусмысленная, да, и здесь тоже будут упреки. Насколько это перспективная тактика?
По поводу отказа от мандата. Я считаю, что это абсолютно необходимо, и нужно, чтобы было именно 89. Потому что все равно в вопросах легитимности власти, если они останутся если их будет меньше 100, скажем так, они будут, и они будут очень серьезными. Это первое. Второе, логика в чем? Если ты считаешь, что выборы сфальсифицированы, ты считаешь, что ты не можешь это не считать. И ты входишь в парламент, и тем самым легитимизируешь выборы. Ты говоришь, окей, ребята, вы сфальсифицировали, но я это принимаю. Вы могли это сфальсифицировать. Я это принимаю. И все разговоры о том, что избиратели их голосовали за что? За то, чтобы Они победили за то, чтобы они были представлены в парламенте в качестве или власти, или оппозиции, но на нормальных выборах. А если нормальных выборов нет, то не надо их легитимизировать. Я понимаю, что очень хочется войти в парламент. Я понимаю, что ну, это достаточно хороший, значит, бонус по жизни. Но ну, в данном случае уже вопрос политической совести чисто. И говорить о том, что если они войдут в парламент, они себя там... Нет, неправда. Входили и раньше в парламент, и ничего. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чисто, знаешь, но если мужчина, он каждый день бреется или через день из зеркала. В зеркало, как он будет смотреть после этого. Хотя, я думаю, без проблем. Тот, кто войдет, тот без проблем будет. Ну, или когда отпустит бороду.
Хотя, насколько эффективна тактика отказа от мандатов, я тоже вас спрошу. Парламент будет иметь, собственно говоря, свое большинство. Вот, основные решения он может принимать. Технологически он может работать. А со временем, через 2-3 месяца, через полгода, люди привыкнут к тому, что такой интересный парламент, но такая экзотика, ну, бывает такое, на свете чего-то не бывает с парламентом. Ну, и, наконец, время идет, накал страстей будет спадать, и можно будет договариваться по отдельности с одним, с двумя, с тремя. Вот, есть, в конце концов, партия Гахари, которая все время под подозрением. А насколько перспективно это начинание?
Вот очень многие сравнивают 2020-2024. То есть, когда тогда мы тоже говорили, что, например, в 2020-м, да, когда были парламентские выборы, что все было нечестно и так далее, и так далее. Да, было нечестно, как бы на последний результат были очень серьезные цифры, очень серьезные тоже intimidation, которые повлияло, но тогда что случилось? Как тогда легитимность грузинской мечты от наших партнеров была очень высокая. То есть, да, например, на первой сессии там присутствовали посол Соединенных Штатов, посол Евросоюза и представители Евросоюза и так далее, всех стран абсолютно. И после этого уже приехал Шарль-Мишель. Вы знали, знаете, что вот был очень большой договор, как бы договор Мишеля, который реально под медиацией Соединенных Штатов и Евросоюза. Это очень высокий уровень. Председатель национального движения Мелия тоже сидел в тюрьме, то есть Евросоюз заплатил выкуп для этого, и ситуация была абсолютно другая. В апреле, когда уже при президенте Зурабишвили все подписали договор о Мишеле, то есть потом уже все зашли в парламент, и после этого уже и в июле национальное движение, тоже уже получило мандаты, потому что не было никакого смысла как бы остаться за бортом, да? Не парламента. В общем, ситуация была другая. Сейчас, например, с 2022, когда началась полномасштабная война, агрессия Российской Федерации в Украине, риторика Иванишвили, грузинской мечты абсолютно поменялась. То есть они начали вести антиукраинскую, антизападную, антиамериканскую, потому что они очень открыто, кстати, Кавелашвили, который сейчас станет президентом Грузии, они очень открыто, то есть придерживались идеи такой глобальной партии войны, знаете, эту риторику, которая была, то есть антизападная риторика стала частью нарратива грузинской мечты. Предвыборочная кампания, которая была в грузинской мечте, вы знаете, какая она была? Она не социальная, не экономическая, вообще есть два блока цивилизации. Один — это блок Евросоюз, НАТО, евроатлантической структуры здесь. И если ты не здесь, ты, то есть, в автократии. То есть такой буферной зоны вообще не существует, да? То есть для нас это историческая миссия. Это не то, что там про партийные выборы или кто станет премьер-министром или кто станет начальником какой-то партии и так далее. Или про мандатов. Для нас это историческая миссия. И самое главное, мы должны понимать, что если мы не даем легитимность выбора, то мы не должны дать легитимность парламента тоже. Что значит однопартийный парламент? Ну, я не думаю, что, вы знаете, как-то это будет как бы usual для всех, да? Я даже, честно, я даже удивилась после представления Кавелашвили. Даже я не ждала, честно говоря. Так что я думаю, что грузинское общество, большая часть общества, да, может, устала, может фрустрирована, может без оптимизма, но я не думаю, что это может продолжаться постоянно. И, кстати, впервые в истории Грузии, ни один посол не был на первый съезд парламента, и президент Грузии не признает выборы. То есть такого в истории Грузии не было.
Ну, я все-таки спрошу вас, говоря о соглашении Мишеля, нет ли у вас ощущения того, что и в этот раз в каком-то другом виде это может повториться. Но вот реал-политик никто не отменял. Европейские партнеры будут давить не только на грузинскую мечту, а на нее давить очень бессмысленно. Она обычно давит на тех, на кого можно давить, на слабейшую сторону. И она будет давить на вас.
Такая волна, кто-то там говорит, что может они заберут назад русское законодательство, русский закон, да, может они заберут назад, я не знаю, там закон А, Б, С. Ну, я не думаю, что для Иванишвили это законодательство, это очень важно. Почему он принял русское законодательство? Не для того, чтобы реально там что-то он контролировал, да, он все контролирует. Просто он ввел это законодательство для того, чтобы вести предвыборочную кампанию, да, то есть стигматизировать неправительственные организации, НГО и всех тех людей, которые критиковали его. Для того, для чего он сделал как бы вот anti-LGBTQ, анти-ЛГБТ пропаганду, да, то, что они сделали. Не для того, чтобы просто что-то поменять, а для того, чтобы реально вести пропаганду, русскую дезинформацию, которая реально вот, то есть в регионах особенно, потому что и меди, которые показывают только в регионах, и там в маленьких городах, в селах, то есть только вел вот эту пропаганду. Так что я думаю, что ничего не заберет. И, честно говоря, я против там металлогизации Иванишвили. Почему? Потому что, ну, все говорят, что он там в шахматы хорошо играет. Вот он одно говорит, делает другое, он купил того, он купил. Я против этого, потому что Иванишвили, то есть, делает то, что говорит. То есть, все его интервью, например, там, интервью несколько месяцев тому назад, он абсолютно нарисовал картину, которую он хочет создать в Грузию. И есть одно очень хорошее выражение, да, то есть, а прислушивать их к диктатору, потому что диктаторы просто говорят о том, о чем они думают. Так что я думаю, что ничего не заберет, никакие реформы, там, я не знаю, там про центральный, про ЦИК или про демократические реформы, ничего не будет, потому что я сидела в парламенте, и я помню, что если они хотели что-то принять, они принимали. Если они не хотели что-то принять, они ничего не делали. Так что я думаю, что для них это очень важно, как бы сохранить капитал Иванишвили и коррупционные схемы, а не сохранить безопасность Грузии.
Я очень простой вопрос. Протест закончен?
Нет.
Хорошо, по-другому скажу. Он идет на спад?
Да, конечно. Конечно.
Тогда завтра он...
Нет, протест не закончится. Протест не может закончиться. Дело в другом. Дело в том, насколько этот протест оказывает три стороны политического процесса в Грузии. Одна сторона – это оппозиционные партии. Вторая сторона – это народный протест. И третья сторона – это наши западные партнеры. Все три стороны, они остаются при своих. Другое дело, что насколько он эффективен. Почему он идет на спад? Он не идет на спад, потому что кто-то стал доволен или кто-то вдруг решил, население вдруг решило, а может быть эти выборы все-таки были правильными. Нет, население просто не видит реального результата. То есть к чему мы идем, что мы хотим. Поэтому он идет на спад, но он будет, этот протест перемещается на кухне, этот протест перемещается в частный разговор, этот протест перемещается, дальше уже речь идет о том, каковы будут ресурсы политических партий для организации протестов, насколько они будут креативны. То есть политический процесс же не заканчивается. Что касается, вот ты сказал про западных партнеров, да? Если речь идет о реал-политик, то в принципе я не думаю, что так уж нужно им сохранять здесь свои позиции. Я имею в виду влияние и так далее и тому подобное. Ну, куда они денутся? Ну, будут выполнять. Региональным проектам ничего пока не угрожает. За исключением одного серьезного влияния России. И я всегда об этом говорю, говорил и буду говорить. Как только здесь серьезное влияние России, не нужно минировать канал. Достаточно сказать, что канал заминирован. А что касается ценностей, ну извини, но если мы вот такие.
Весной движущей силой протестов была молодежь. И сейчас тоже, казалось бы, этот ресурс достаточно силен. Но правильно я понимаю, что был как-то недооценен уровень раскола между, собственно говоря, регулярной оппозицией, да, который мы имеем. Он был виден еще и весной. И молодежью, и теми людьми, которые выходят, и которые не признают оппозицию своим лидером и своей как бы организации. А здесь есть возможность каких-то изменений для переформатирования оппозиции? Почему молодежь, которая была мотором весенних протестов, она не стала частью реально организованной оппозиции сейчас?
В автократии вообще оппозиционные партии больше не существуют. Например, я позавчера написала после вот этого наплыва, то есть критики оппозиции, что в 2011-м еще Навальный там вел очень большие миллионные марши, да, то есть он был кандидатом, по-моему, в мерах Москвы, по-моему, да. И, честно говоря, еще там несколько лет тому назад Цихановский и Колесникова, они стояли на сценах, то есть, да, то есть и вели тоже кампанию. Но после этого 3 года их никто не видел. То есть они в тюрьме, и политзаключенных в Беларусь где-то около, я не знаю, там 5 тысяч. Я думаю, что если мы сами себя разогнаем для того, что разгоняем для того, чтобы реально не только критиковать, но и говорить, что оппозиция это как бы часть общества, которая реально делает что-то плохо, да, я думаю, что это неправильно, потому что в таких странах автократии надо консолидировать свои эфорты, они нельзя фрагментировать. То есть вот я об этом говорю. А что касается, как бы, почему молодежь не вышла, ну, там много тоже ответов, я думаю, несколько, я думаю, правильных ответов. Первое, то, что были репрессии очень серьезные, потому что, ну, после вот русского протеста, это раз. Потому что я знаю очень многих моих студентов, которые тоже, ну, вот потеряли работу. Я думаю, что после сентября очень многие тоже уехали. Иммиграция Грузии очень серьезная проблема. Например, я была в Кутаиси. В Кутаиси я баллотировалась в 2021, и я выиграла первый тур. И, честно говоря, вот я получила 46%, а грузинская кандидат грузинской мечты, то есть где-то 42%. А оппозиционные партии вместе взятые, то есть мы получили где-то, я не знаю, там 47%, то есть, ну, разница была, обрыв был очень большим. А сейчас что случилось в Кутаиси? Кутаиси, который потерял где-то около 22 тысяч граждан, потому что они все уехали абсолютно за границу. То есть 10% на счету грузинской мечты, так как никто не знает, кто эти люди. Понимаете, наверное, да? Молодежь уехала. Часть оппозиционных там, избирателей партии, оппозиционных партий уехали, эмигрировали, потому что, ну, они просто не видят перспективу. И еще самое главное. Вы знаете, наверное, как действовало прозападное правительство Майя Санду в Молдове. Они открыли очень много избирательных пунктов в городах там, Евросоюза и Соединенных Штатов. Потому что диаспора, молдовская диаспора очень большая, так и грузинская диаспора. Очень много людей живут в Соединенных Штатах, Евросоюзе и так далее. Они открыли только 22, по-моему, stations, потому что когда Санду открыла 200, а большой процент там иммиграции, они за оппозицию. И, честно говоря, я не думаю, что я должна оставить страну и уехать. И просто там переезжать с конференции на конференцию и там комплейнинг про грузинскую мечту Иванишвили. Я готова, как и мои все очень много друзей, чтобы реально мы боролись и, то есть, побороли режим. Да, будет трудно, но я думаю, что это мы однажды это сделали, я думаю, что мы еще делаем.
Но сейчас уличный этап борьбы закончен?
Не-не-не, не закончен, нет. Сейчас идут суды, то есть, знаете, что режим арестовал несколько молодых парней, которые, то есть, под криминальный кодекс. Тут суд, и я думаю, что, конечно, будут и протесты, будут большие манифестации, так что ничего не завершилось. Вы знаете, что наши протесты, которые мы организовывали, были там где-то 72 часа плюс там 24 часа, да, то есть мы оставались ночью, утром, и надо, чтобы как-то люди тоже отдохнули. Я думаю, что протесты будут, и протесты будут большими.
Давай поговорим об оптимизме как раз. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что нынешняя конфигурация оппозиции она достаточно случайна и сиюминутна. Да, она создана под эти выборы. Если это так, не дает ли ситуация возможности для какого-то более глубокого переформатирования оппозиции, а самое главное, переосмысления своей роли и своей функции и, соответственно, своих перспектив и возможностей?
На самом деле это два вопроса, два разных вопроса, потому что вопрос, я не считаю, что оно случайно, я не случайно дал расклад, когда мы видим различные группы населения, каждая из которых может выбрать под себя, значит, свою политическую партию. Это не идеальный вариант. Идеальный вариант, когда политические партии форматируются под группы населения, не наоборот. Но у нас что маемо, то маемо. Второй момент. С 2012 года Мы говорим о том, что оппозиция должна переформатироваться. Оппозиция должна... Кроме всего прочего, когда мы говорим о том, что даже при всех прочих ресурсах и так далее, мечты, о ресурсах мечты, мы очень редко говорим о таком ресурсе, как политический менеджмент. А он у них есть, как бэк-офис. Это не мечты бэк-офис, это бэк-офис Иванишвили. А он у них есть, как использование новых технологий. Не на уровне того, я вот тут пришел и скажу вам про новые технологии, а реальное использование, бигдаты и так далее и тому подобное. То, о чем к 2020 году мы просто кричали в Жесаке. Мы просто вопили, что необходимо это делать. На этих выборах уже нет, потому что 4 года, когда говоришь об этом, уже потом... До тех пор, пока наша оппозиция не будет использовать все эти новые технологии, до тех пор, пока не будет эффективный политический менеджмент, до тех пор, пока я могу тут сказать только про нас движение, потому что это единственная партия, в которой я был и в которую я знаю глубоко, до тех пор, пока не будет переформатирования региональных элит уже внутри партии, конечно же, будет очень сложно выиграть. Но даже в этих условиях, ты прикинь, даже в этих условиях все равно победила оппозиция.
Гостями «Некруглого стола» были Хатя Диканаидзе и Гела Васадзе.